Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Поверх барьеров. Картинки с выставки. Искусство сумасшедших. Работы душевнобольных из коллекции доктора Принцхорна, привезены в Нью-Йорк. Созданная в 1918 году, коллекция стала знаменитой и повлияла не только на художественную судьбу XX века, но и на его политические извивы. В связи с ней возникают имена Пауля Клея и Макса Эрнста и фамилии нацистских лидеров. Поведение безумцев, шутов и юродивых прошлых времен не оставило после себя живописного наследия. Положение изменилось в 20-м столетии. О смыслах, таящихся в искусстве душевнобольных, размышляют Александр Генис и Соломон Волков. Впервые в эфире 9 июня 2000 года.
В эфире очередная передача из радиоцикла «Картинки с выставки». Сегодняшний выпуск посвящен искусству сумасшедших. Работам душевнобольных из коллекции Принцхорна, которая сейчас выставлена в Нью-Йоркском центре рисунка. Как обычно, первая часть передачи расскажет об экспозиции. Вторая будет посвящена музыкальным произведениям, связанным с темой выставки.
Нью-Йорку повезло. Всемирно знаменитая коллекция Принцхорна впервые добралась и до нашего сумасшедшего города. Для американцев это был первый и последний шанс познакомиться с прославленным собранием художественного творчества душевнобольных. Вскоре все работы окажутся поблизости от тех мест, где они были созданы, в специально построенном для них музее города Гейдельберга. Дело в том, что это уникальное собрание возникло в здешней психиатрической клинике, которая первая стала коллекционировать рисунки своих пациентов. В 1918 году ее директор нанял себе энергичного и талантливого заместителя Ганса Принцхорна, который заразил своим энтузиазмом коллег из Австрии, Швейцарии и Германии. Благодаря их помощи собрание разрослось до 5000 экспонатов. После того, как в 1922 году Принцхорн выпустил книгу «Искусство душевнобольных», слава коллекции разошлась по всей Европе. Она повлияла на многих художников, среди них был Пауль Клее и Макс Эрнст. С приходом к власти фашистов собрание Принцхорна использовалось в пропагандистских целях. Сравнивая рисунки сумасшедших с шедеврами авангарда, нацистские критики демонстрировали деградацию современного искусства. Не следует забывать, что душевнобольные были первыми жертвами нацистского террора. Как все тоталитарные режимы, фашизм так кичился своей психической полноценностью, что не терпел малейшего вызова разуму. Этот конфликт заслуживает пристального внимания, ибо в нем обнажается центральное противоречие нашего времени. Мишель Фуко, автор знаменитой книги «История безумия», обратил внимание на то, что и в средние века, и в эпоху Возрождения сумасшедшие играли важную роль в жизни общества. Хотя бы потому, что их было много, и они были всегда на виду. Никто их еще не прятал по сумасшедшим домам. Так что безумцы были заурядной, неизбежной и, подчеркивает Фуко, даже необходимой частью общества. Сумасшествие внушало не столько страх или брезгливость, сколько интерес, смешанный с уважением. Безумцы постоянно появляются на картинах Брейгеля, Босха, Дюрера. О них пишут поэты и философы. Говорили даже об особой мудрости дурака, которому известно нечто такое, о чем не знают умные. Отсюда и тот дурак-шут, что вырос у Шекспира в грандиозную фигуру. Не меньшую, если не большую роль играли сумасшедшие в России, где юродивых возводили в ранг святых. Как известно, юродство играло чрезвычайно важную роль в отечественной истории, особенно в период смутного времени и вплоть до раскола, когда старообрядцы институализировали оппозицию, растворив в себе юродивых. Уже тогда юродивы удивляли заграничных путешественников, один из которых, англичанин Джилс Флетчер, писал:
«Юродивым дозволяют говорить свободно все, что хотят, без всякого ограничения. В настоящее время, кроме других, есть один в Москве, который ходит голый по улицам и восстанавливает всех против правительства. Блаженных народ очень любит, ибо они, подобно пасквилям, указывают на недостатки знатных».
Такой персонаж, Николка Железный Колпак, выведен у Пушкина в «Борисе Годунове». Влияние юродства было настолько сильным в России, что сама власть часто инкорпорировала элементы такого поведения. Эту традицию можно проследить от Ивана Грозного, который подписывался иногда шутейным псевдонимом «Парфений Уродивый», до колотящего башмаком по трибуне ООН Никиты Хрущева. Как указывал лучший знаток русского средневековья Дмитрий Лихачев, юродство было формой протеста, в которой нормальному, обычному миру противопоставлялся мир наоборотный, кромешный. Такой кромешный мир антикультуры, писал академик, стал изобличителем неправды мира культуры. Тип безумного праведника узнается в народном представлении о диссидентах. На мой взгляд, и разгадку феномена Жириновского, шокирующего не только иностранцев, следует искать в глубинах русской истории. Жириновский заполнял собой ту диковинную нишу, без которой российская политическая жизнь не ощущается органичной, полной. Не случайно ведь сама Красная площадь, где башни Кремля соседствуют с храмом знаменитого юродивого Василия Блаженного, служит примером психологического альянса державной мощи с архаической стихией народного протеста. Так многие века шел диалог, в котором разум всегда был вынужден учитывать чужую, безумную точку зрения. Постепенно государство крепло и восстановилось больше. Теперь оно не желало мириться с безумцами, и сумасшедшие попали под опеку специальных клиник, где их строго изолировали от нормальных. К XIX веку этот процесс практически завершился, что и привело к важному результату. Разум остался наедине с собой, он лишился напарника в диалоге, голос безумия замолчал. Образ оставшегося без узды разума изрядно напугал поколение шестидесятников. Об этом был снят шедевр Милоша Формана «Полет над гнездом кукушки». Тогда же родилось мощное антипсихиатрическое движение. В Америке выпустили из сумасшедших домов чуть ли не всех пациентов. Как раз из них-то, считают многие, и формируется армия бездомных в американских городах. Так или иначе, теперь разум уже не так уверен в себе, как раньше. Сегодня можно вновь услышать голос безумия. Казалось бы, чему радоваться? Вот тут-то и следует твердо сказать, что не безумие, а разум породил самый страшный в истории тоталитарный террор. Утопия всегда опиралась на рациональные теории и прагматические планы. Все ее вожди были педантами и догматиками. К поэтическому священному безумию они относились резко отрицательно, а самих поэтов часто расстреливали, что и понятно. Победивший разум, как любой монополист, гораст погулять по буфету. За каждым безумным проектом 20 века, от орошения пустынь до осушения морей, от поворота истории до поворота рек, от строительства коммунизма до его перестройки, стояла разумная причина. Во всем этом был смысл, наглядный и доказуемый, как в формуле про социализм и электрификацию. Чем больше тракторов, тем больше хлеба, чем больше школ, тем больше умных, чем больше сеять, тем больше жать, чем больше, тем лучше. Казалось, что это мышление несло в себе то благородное зерно чистого разума, под которое было не жаль распахать любую целину. Безумию тут оставалось сказать только одно – не работает. Жизнь не подчиняется ни сложению, ни умножению. В конце концов, не она, а мы придумали арифметику. Потому разуму и необходим диалог с безумием, что оставшийся без конкурента, он становится опасным. Впавший в баню величия, разум стремится к абсолютной власти, чреватой тоталитарной утопией и тотальным террором. Чем больше становилась власть разума, тем больше искусство интересовалось его обратной стороной – безумием. Интерес к художественному творчеству душевнобольных родился в романтическую эпоху. Его теоретическое обоснование первым дал Гофман.
Люди удивительно склонны лишать себя даже той небольшой доли свободы, которая им уделена, и любят везде смотреть на светлое небо не иначе, как через построенную ими же искусственную крышу.
В важном пассаже, предваряющем прозаический цикл «Серапионовы братья», Гофман ведет скрытый диалог с кантианством. Ведь по Канту мы способны воспринимать только ту часть мира, которую можем увидеть через окно нашего сознания. Раму этого окна образуют наши представления о пространстве и времени. Принимая эту концепцию, Гофман все-таки отказывался примириться с неподвижностью гносеологической конструкции Канта. Ради новых ракурсов Гофман пытается изменить конфигурацию рамы. Для этого он тщательно изучал литературу о психических расстройствах. В «Серапионовых братьях» писатель передал это увлечение своему герою Атмару.
Все вы знаете мою страсть к сближению с сумасшедшими. Мне всегда казалось, что в тех случаях, где природа уклоняется от правильного хода, мы легче можем проникнуть в ее страшные тайны.
Аллегорическое выражение такого подхода к искусству описаны Гофманом дом советника Крепеля, который был построен столь причудливым образом, что, как пишет Гофман, в нем не было ни одного окна, похожего на другое. Собрание Принцхорна напоминает как раз такой дом. Каждый экспонат в ней – окно в подсознание. Через него мы можем заглянуть туда, куда нас не пускает разум. Неудивительно, что на выставке не протолкнуться. Даже привыкший ко всему нью-йоркцев расшевелил этот дерзкий репортаж из подсознания. Если попытаться свести тематическое разнообразие выставки к главным сюжетам, то ими окажется секс и техника. Причем часто они так тесно переплетены, что одно не оторвать от другого. Пример тому рисунок фаллического бомбомета, выполненный самым талантливым из гейдельбергских пациентов Августом Наттерером. Первое десятилетие 20 века смешали страсть к прогрессу со страхом перед ним. Самым непредвзятым свидетельством тому стало творчество душевнобольных. В первую очередь их фантастические изобретения. Чаще всего в этих проектах фигурируют всевозможные разновидности цепелинов и велосипедов, включая один, снабженный свечным освещением. Среди технократических фантазий особенно сильное впечатление производит план совершенной тюрьмы. Не случайно этот цикл рисунков рождает кафкианские ассоциации. Многие работы, впрочем, на выставке могли бы стать эффектными иллюстрациями к книгам Кафки, так же, как и к сочинениям Хлебникова или Платонова. Еще более очевидна связь сумасшедшего искусства с художественным авангардом. В определенном смысле экспозицию можно считать каталогом всех его направлений. Тут есть и пафовистские шизофренические краски, и сюрреалистические цветы, вырастающие из женских гениталий, и магритовские конкретные фантастические предметы, и концептуалистский симбиоз текста с рисунком, и даже слон с топором в хоботе. Вот он мне напомнил тех слонов, которые Комар и Меламид учат писать картины. Выставка Принцхорна – виртуозный ментальный танец. Она наглядно представляет зрителю древнюю мысль. Реальность – лишь плод нашего восприятия. Стоит чуть изменить параметры нашего мироощущения, как вместе с ними послушно изменится и окружающая действительность. За каждым сдвигом сознания открывается новая, еще не исследованная художником вселенная. Сегодня, когда мир входит в виртуальную стадию своего существования, искусство безумных кажется не только бесценным запасом буйного воображения, но и руководством к действию.
Слушайте очередную передачу из радиоцикла «Картинки с выставки». Сегодняшний выпуск посвящен искусству сумасшедших, работам душевнобольных из коллекции Принцхорна, которая сейчас выставлена в Нью-Йоркском центре рисунка. Передачу ведет Александр Генис.
Вторая часть нашей беседы, которую мы поведем с музыковедом Соломоном Волковым, будет, как обычно, посвящена музыкальным интерпретациям сегодняшнего сюжета, грозной темы безумия. Но сперва у меня самому несколько вопросов. Музы всегда ревновали своих питомцев к чистому разуму. Безумие часто сторожит творца в любом виде искусства. Мы знаем немало сошедших с ума художников, поэтов, писателей, не говоря же о философах. Как с этим обстоит дело в истории музыки?
Первый композитор, который мне приходит на ум, который сошел с ума, это Шуман. Это крупнейшая фигура в истории музыки, и он довольно долгое время был безумным. И сейчас музыковеды склонны находить в его последних сочинениях черты безумия.
Все древние культуры на Востоке и на Западе приписывали музыке магическое воздействие на душу. Считалось, что музыка способна свести человека с ума. С другой стороны, музыкой пытались и лечить безумие. Известны, например, опыты по терапии психических больных, которым давали слушать Баха. Как вы относитесь к таким опытам?
Я считаю, что если музыка успокаивает такого сумасшедшего, как я, то, наверное, у нее есть психотерапевтические качества. И я-то использую музыку как раз каждый день именно с этой целью, для того, чтобы успокоиться.
И какая вам больше всего помогает?
Самая успокаивающая музыка – это сочинение Баха. После Баха мир предстает как бы разумным, рациональным, и кажется, что мне можно найти какой-то порядок.
Я с вами совершенно согласен и использую Баха точно в таких же целях. А теперь перейдем к главной теме нашей беседы – безумие в музыке. В чем соблазн этого сюжета для композитора?
Мне кажется, и мне представляется, что это ощущение со мной разделяет и композиторы, что «Безумие» очень эффектно выглядит на оперной сцене. И в очень многих операх изображается сцена «Безумия», потому что это, прежде всего, с точки зрения театральной очень эффектно. И я хотел бы, чтобы наши слушатели оценили, как решена сцена «Безумия» в двух классических русских операх. Как это сделал Чайковский в своей опере «Мазепа», и как это сделал позднее Николай Андреевич Ревкоцкого, который, как мне представляется, соревновался с Чайковским именно вот в этом аспекте. Как показать женское безумие? Сначала Чайковский. Вот как в его опере «Мазепа» сходит с ума дочь Кочубея Мария. Чайковского «Безумие Марии» выглядит таким довольно упорядоченным. Это вполне вписывается в рамки, так сказать, красивой музыки. И мне кажется, что когда Римский-Корсаков в своей «Царской невесте», написанной уже значительно позднее, хотел показать безумие, то он как раз попытался, опять-таки оставаясь в пределах такой, ну что ли, классической все-таки музыки и не выбиваясь из каких-то рамок, сделать безумие уже более реалистическим. У него дочка купца Собакина Марфа сходит с ума после того, как гибнет ее жених. Вот это вот ментальное состояние Марфы, мне кажется, превосходно передает певица Марина Шагуч.
Соломон, из-за наших музыкальных иллюстраций может сложиться впечатление, что русская музыка, во всяком случае опера, особенно склонна к изображению безумия. Так ли это?
В русской музыке достаточно иллюстраций безумия. И в опере я могу здесь назвать еще и «Пиковую даму», и Бориса Годунова, и более поздние произведения, скажем, оперу «Шнитке жизни с идиотом». Но я считаю, что тема безумия была раскрыта в русской музыке не только в опере, а в инструментальной музыке тоже. И не случайно в первой части вашей передачи вы использовали, Саша, музыку Мусоргского «Баба Яга». «Баба Яга», сумасшедшая ли она или нет, это вопрос, который можно дебатировать. Но точно в музыке Мусоргского остро передано вот это состояние безумия, здесь сомнений нет.
Слушали очередную передачу из радиоцикла «Картинки с выставки». Сегодняшний выпуск был посвящен искусству сумасшедших, работам душевнобольных из коллекции Принцхорна, которая сейчас выставлена в Нью-Йоркском центре рисунка. Передачу подготовил и вел Александр Генис.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров» – мифологема «Россия как природа», «Россия-мать», «Как женщина вообще» в феминистском смысле. Автор размышляет о феминизме как всемирно-историческом движении, о различии этого движения во Франции и в Соединенных Штатах. У истоков американского извода движения лежит книга Бетти Фриден 1963 года «Миф женственности». Книга эта стала сдвигом, обвалом, потопом в движении. Первой жертвой на этом пути стал Зигмунд Фрейд с его пансексуализмом. Бетти Фриден доказывала, что женщина, ведущая полноценную социально-культурную жизнь, нашедшая себя вне семьи, даже будучи замужней, счастливее в сексе, чем просто замужняя и сексуально активная женщина. И тут автор разворачивается к России. Выпуск «Русских вопросов» подготовил Борис Парамонов. Впервые в эфире 15 июня 2000 года.
Существует веками в самом языке этом, как известно, доме бытия, метафора, уже почти истёршаяся. Родина-мать, мать Россия. Это в русском языке. А вот в английском есть очень ходовое, бытовое выражение «мать природа». Оно и по-русски существует и употребляется, но несравненно меньше, чем в английском. В переводных с английского книгах это речение воспринимается как нечто торжественное, как высокий слог. Оказалось, что это совершенно расхожее выражение, вроде как русское «поживем-увидим» или «сообразим на троих». Тем не менее, философема тут есть, как у американцев, так и у русских, говорящих «Россия-мать». В русском сознании, скорее мирочувствование, Россия выступает как природа, как всеобщее порождающее и поглощающее начало, то, против чего нет и не может быть возражений, вроде античного рока. С природой и бороться можно, и переделывать ее всячески, чем и занимался весьма активно коммунизм, но против России, получается, не попрешь. Есть еще одно выражение, принадлежащее, кажется, кому-то из больших людей. «Россия может обойтись без любого из нас, но никто из нас не может обойтись без нее». Этим высказыванием положено восхищаться и видеть в нем некую последнюю мудрость. Если развивать философему, то получается средневековый платонический реализм. Истинно реально всеобщее, а единичное, эмпирически конкретное, только исчезающий в нем момент. Россия воспринимается русскими в духе такого реализма. Наоборот, американцу и в голову не придет, что Америка существует помимо него и безотносительно к нему, что есть такая бытийно-самостоятельная реальность Америка. Все это вполне школьная философия и довольно-таки известные общие места, но это не мешает им быть верными, и всякий раз, когда возникнет соответствующая возможность, их можно интересно иллюстрировать. Конкретный социально-культурный материал почти без зазора ложится в эту схему. Давайте вернемся к первоначальной философеме или даже мифеме «Россия-мать». И для начала извлечем из нее не метафорический, а по возможности прямой смысл. «Мать-женщина». «Мать как женщина». «Женщина вообще». То есть переведем вопрос в прямой и недвусмысленный феминистский контекст. Получится довольно интересные вещи. Современный феминизм велик и могуч. Можно сказать, что это всемирное историческое движение. Он меняет жизнь в мире, даже там, где, казалось бы, противоречит нравам туземного населения. А нравы, как известно, изменить куда труднее, чем законы. Как меняются соответствующие нравы в одной культурно зрелой стране, Франции, рассказала недавно в газете «Нью-Йорк Таймс» Вивиан Уолт в статье под названием «Секс на рабочем месте» или «Чем больше все меняется». Тут в названии следует многоточие, ибо имеется в виду французская пословица «Чем больше все меняется, тем больше все остается по-прежнему». Пословица не закончена, усечена наполовину, остается догадываться, меняется ли дело или действительно все остается по-прежнему.
При мысли о Франции, начиная свою статью Вивиан Уолт, на ум приходят совершенно определенные ассоциации. Аккордеон, паштеты из гусиной печенки и, конечно же, французские любовники, чье эротическое искусство считается такой же национальной принадлежностью, как, скажем, знаменитые бордосские вина. Эротика помогла создать эту страну, придала ей всеми узнаваемый культурный облик. Когда недавно узнали о многолетней внебрачной связи покойного президента Миттерана, это открытие вызвало только легкую зыбь на поверхности французской политической и культурной жизни, в отличие от той бури, что сопровождало в Америке дело Моники Левински. Во Франции даже национальный символ Мариана, статуэтка хорошенькой девушки, для которой позировали такие знаменитости, как Брижит Бардо и Катрин Денёв, а последней моделью стала манекенщица Летиция Коста, рекламирующая дамское белье.
Далее автор статьи рассказывает о приключениях и переживаниях одной американки, работавшей во французской фирме.
Дженнет Макдональд вспоминает свое близкое к шоку удивление, когда она впервые вышла на работу. «Я надела строгий костюм в полоску и черные туфли. Словом, выглядела как типичный манхэттенский юрист. Но в этом офисе я почувствовала себя церемонной бабушкой, после чего отправила все свои юбки к портнихе укоротить их на 3 дюйма. Мисс Макдональд быстро поняла, что ей или придется примириться с нравами коллег-мужчин, или вступить с ними в непрерывную войну». Она вспоминает сцены и шуточки французов, которые в Америке вызвали бы не только выговор, но могли бы кончиться для шутников тюрьмой. Как-то раз сослуживец-мужчина увидел ее в новом свитере с глубоким вырезом и пригласил к ее столу коллег полюбоваться на этот вырез. Ее постоянно спрашивали, почему она не такая толстая, как положено американкам. А однажды она услышала, как босс говорил, что не возьмет на работу кандидатку-женщину, потому что она недостаточно красива. Дженнет Макдоналд говорит, что она научилась смеяться французским эротическим шуткам и делать вид, что не придает им значения. Но, в конце концов, перешла на работу в американскую фирму.
Из статьи Вивиан Уолт явствует, однако, что далеко не все остается по-старому во Франции, что соответствующие феминистские внушения и там приобретают действенность, что уже было несколько судебных процессов, начатых женщинами против сексуальной распущенности сослуживцев или боссов мужчин. Что вообще процесс пошел, хотя и не таким темпом, и не в таких размерах, как в Америке. Что же стоит за этим американским влиянием, очередной манифестацией пресловутого культурного империализма, как называли американский культурный диктат именно во Франции? Самое интересное, что не американцы, не американки, уместнее сказать, это выдумали. Если уж на то пошло, автор едва ли не самой знаменитой феминистской книги «Второй пол» Симона де Бувар, самая настоящая француженка. Но в Америке эта книга к моменту ее выхода заметного действия не произвела. Как и во Франции, впрочем. У американских феминисток появилась собственная скрижаль завета – книга «Бетти Фриден», вышедшая первым изданием в 1963 году. А вот как перевести ее название, надо подумать. По-английски она называется «The Feminine Mystique». Но я бы не стал делать кальку «женственная мистика» или «тайна женственности» или что-нибудь подобное. Я бы перевел «миф женственности», причем слово «женственность» взял бы еще в кавычки. Женственность, доказывает Бетти Фриден, понятие несуществующее, выдумка мужчин, позолота горькой пилюли. Этим термином прикрываются, чтобы оправдать женское неравенство, выключенность женщины из социально-культурной жизни. Уточняя эту мысль, я бы вспомнил так называемую «бритву Оккама» – «не умножай сущности без основания». Женственность, получается, вот такая безосновная, выдуманная сущность, что-то вроде допотопного флогистона. Строго говоря, женственности, даже больше женщины, вообще нет. Есть человек женского пола. И в мужской культуре этот человек вообще человеком не признается, просто считается носителем некой таинственной женственности. Тайна этой мужской культуры открылась в Америке именно тогда, когда женщина оказалась занесенной на самые вершины всяческого преуспеяния, включая политические права, сексуальную свободу и невиданный в каких-либо других странах, в истории вообще, уровень материального благополучия. Тогда-то и оказалось, что жизнь женщины в этой культуре пуста, что ее загнали в комфортабельный концлагерь, название одной из глав книги Бетти Фриден. Несколько цитат из книги Бетти Фриден.
Многие годы замолченная, похороненная проблема существует в умах американских женщин. Странное чувство неудовлетворенности испытывает американка, живущая в Соединенных Штатах в середине 20 века. Каждая жительница фешенебельного пригорода борется с этим в одиночку. Убирая по утрам постели, ходя по магазинам, собирая детей в школу, отвозя их на машине на собрание бойскаутов, лежа рядом с мужем ночью, она задает себе молчаливый вопрос. И это все?
Это самый настоящий кризис личности, женской идентичности, утверждает Бетти Фриден. И причина здесь только одна – отождествление женщины с полом, растворение ее без остатка в сексуальной жизни. Она продолжает.
Легче распознать различные сексуальные символы, чем сам секс понять как символ. Если потребность женщины в идентичности, самоуважении, в жизненных достижениях, в конечном счете, в самовыражении неповторимой человеческой личности не признается культурой, в которой она живет, она вынуждена искать самосознание и самооценки на единственном пути ей открытом – в сексуальном удовлетворении, в материнстве, в обладании материальными благами. И заключенная в эти рамки, она остается на низшем уровне человеческого состояния, недопущенная к реализации своего высшего человеческого «я». Женщины в Америке не поощряются к использованию всех своих возможностей. Во имя женственности их удерживают от подлинного роста.
Это было написано, повторяю, в 63-м году, после чего и начался сдвиг, обвал, потоп. Родился американский феминизм, подлинная его идеология. Трудно сразу же и неоднозначно сказать, к добру это было или к худу, но некоторые жертвы у феминизма появились незамедлительно.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Русские вопросы. Россия как природа. Передачу подготовил Борис Парамонов.
Жертвой феминизма стал, увы, Зигмунд Фрейд. Я думаю, что падение его репутации в западном культурном контексте было следствием не столько дальнейших научных разработок, сколько яростной феминистской атаки. Быть фрейдистом стало политически некорректным. Бетти Фриден ополчилась, естественно, на пансексуализм Фрейда, поскольку навязывание женщине исключительно сексуальной роли было главным основанием для ее критики мужской культуры. То, что венский мудрец говорил о роковом значении секса и для мужчин, уже не имело значения. Феминистки под воздействием Бетти Фриден выделили у него, у Фрейда, другое – концепцию зависти к пенису, как определяющей детерминанты женского развития. Девочка, открывая у себя некую по сравнению с мальчиком нехватку, уже не может оправиться от этой травмы. Вся ее дальнейшая жизнь определяется символическим поиском соответствующего восполнения. Важнейшим способом изживания этого комплекса становится замужество, то есть опосредствованное через мужа владение пенисом, а затем рождение ребенка-мальчика. Фрейд и психоаналитики вообще отнюдь не задавались целью отрицать или преуменьшать возможности женщины на какой угодно арене человеческой деятельности. Они только говорили, что любая такая деятельность не даст женщине настоящего удовлетворения, не принесет ей счастья. Анатомия – это рок. Бетти Фриден, наоборот, доказывала и, надо сказать, довольно убедительно, что сексуально раскрепощенная женщина, замужняя женщина, женщина-мать, не чувствует себя счастливой в рамках очерченных сексуальной жизнью со всеми ее экспликациями. Она доказывала и другое, ссылаясь на статистику в знаменитом Kinsey Report, что женщина, ведущая полноценную социально-культурную жизнь, нашедшая себя вне семьи, даже будучи замужней, счастливей в сексе, чем просто замужняя и сексуально активная женщина. Я, естественно, не берусь решать этот спор, не решусь давать однозначные оценки феминизму. Да, собственно, и не об этом, не о феминизме речь веду. Феминизм у нас сегодня не более чем метафора для разговора о России и Америке, Западе вообще. Тем не менее, о сексе еще поговорим. Бетти Фриден утверждала, что секс как универсальный символ знаменует порабощение жизни социальными силами, мужской культурой, что это, точнее, символ женского рабства. В этой позиции что интересно, показательно, характерно и, я бы сказал, стильно? Манифестация западного склада сознания, вообще западной психеи. Вспомним то, о чем говорили в начале. Западный человек, американец в особенности, и тут уже дело десятое, мужчина или женщина, не хочет видеть себя игрушкой объектных сил, созданием извне определенным, функцией, а не аргументом. Он или она видит себя существом не антисоциальным, конечно, а сверхсоциальным. Предельная установка западного человека – вообще отвергнуть объектную детерминацию. В отношении социальном такая установка представляет высочайшую ценность. Это называется свобода. Западный человек внутренне свободен. Да, человек может оказаться жертвой социальных обстоятельств, игрушкой их и рабом, но он всегда в силах восстать против такого порядка и не видеть в установившихся правилах социальной инерции закона природы. Не будет натурализовать политику, говоря словами Ролана Барта, или словами Сартра, сделает выбор в пользу собственного проекта. В чем, однако, можно усмотреть ошибку феминизма, его полемический политический перехлёст? Он берет секс исключительно в социальных терминах, вынося за скобки его сверхкультурное могущество, его природный фатум. Секс как природа не существует в феминистском дискурсе. На эту ошибку указала блистательная Камила Палья, американский культурфилософ, оракул и вождь так называемого постфеминизма. И в одном из ее сочинений, громадной статье, можно сказать, книге «Нет закона на арене», арена имеется в виду древнеримская, на которой происходили бои гладиаторов, я нашел рассуждения, напрямик относящиеся к той самой теме женщины на рабочем месте, ее одежды и отношения к ней коллег-мужчин, с которой мы начали сегодняшний разговор.
Свободное от секса рабочее место и невозможно, и нежелательно. Женская красота, женская плоть вообще и ее экспозиция знаменуют не слабость и независимость женщины от рассматривающих ее мужчин, а ее силу. Большинство женщин, как и большинство мужчин, мгновенно оценивают, какие у новой сослуживицы ноги или грудь. И не потому, что такое отношение унижает женщину, превращая ее в кусок мяса, но потому что безошибочно чувствуют дезорганизующую ее силу на рабочем месте. Женская сексуальность разрушительна для утомительного механического распорядка работы, в которой действенность требует однообразия и монотонности. Проблема вхождения женщин в систему деловой деятельности гораздо значительнее темы мужского шовинизма. Женщины вносят с собой природу в социальное поле, слишком узкое, чтобы поглотить ее.
Вот теперь давайте исхитримся и перейдем от этих захватывающих сюжетов к теме, по-своему, не менее интересной – к России. Я бы сказал, что коренная и роковая ошибка русского сознания – прямо противоположно феминистской установке. Феминистки не хотят видеть природных элементов в социально-культурной среде, а русские видят природу, то есть рог, фатум и непреложный закон, там, где существуют самые широкие возможности для человеческой самодеятельности. И универсальным символом такой подавляющей природы стала в нем, в русском сознании, сама Россия. Нельзя сказать, что не было в русской культурной истории попыток изменить такое положение, такую установку. Известнейшая из этих попыток – сборник «Вехи», в предисловии которому Михаил Гершензон писал, что новая его идея в установлении примата личности и ее творческих задач над отвлеченными идеалами общественного блага. Как известно, «Вехи» предотвратить ничего не сумели. Россия не спала в коммунизм, характеризовавшийся невиданным доселе размахом человеческих жертвоприношений. Сама идея самостояния человека была погребена, причем с позором, и никаких отеческих гробов не осталось, даже кладбища запахали под стадионы. Но вот тот же Гершензон, написавший немало ценных работ о светочах русской культуры, высоко, казалось бы, несших знамя личности, ее свободы, творческой ее активности, чуть ли не каждый раз сталкивался в этих исследованиях с одним непреложным фактом. Самим местом истины считалась всегда и только Россия, то есть коллективное целое, окрашенное в те или иные, безразлично какие цвета, хоть крестьянского социализма, хоть православного христианства, хоть пролетарского миссионизма. Вот один выразительный пример из Гершензона, из его книги «Исторические записки», где он говорит о происхождении славянофильства из системы идей Ивана Васильевича Киреевского. Идеи-то были совсем не коллективистские, а сугубо, как сказали бы сейчас, персоналистические. В терминах самого Киреевского правильное устроение личности в ориентации ее на ценности сверхиндивидуального порядка. Структурно это напоминает нынешнее юнгианство. Цель развития личности – самость, то есть интеграция индивидуальной душой некой космической целостности, мирового порядка и ритма. Мирового, космического, да, но не партикулярного, не приходского. Центр бытия помещается не в Тюмени и не в департаменте сборов, но именно это получилось у Киреевского. Гершензон пишет.
Дело не в том, прав ли был Киреевский в своих утверждениях о характере западных и русских начал. Ошибка Киреевского была глубже. Открыв основной закон совершенствования, именно внутреннее устроение духа, он должен был передать его людям в чистом виде, сильным одной его метафизической правдой, не предуказывая форм, в которых дух должен отлиться в будущем. Вместо этого он задался целью обнаружить те готовые формы, в которых, по его мнению, раз навсегда воплотился этот закон – христианство, православие, Древняя Русь. Он слил в одну систему ряд утверждений, различных по существу и подлежащих различной проверке – идею, веру и утверждение о фактах. И тем затемнил то, что было для него в ней наиболее существенного – самую его идею. Именно эта ошибка сделала Киреевского одним из самых влиятельных русских мыслителей. Она сделала его отцом славянофильства.
Получается, что влиятельны в России творцы коллективистских мифов, вообще мифотворцы. Главный русский миф – миф о России как месте истины и источнике ценностей. Россия – предельное понятие русского сознания, не подлежащее уже дальнейшему определению. А таким предельным понятием, как известно, в философии выступает бытие в его слепой целостной нерасчлененности, природа как стихия, рок и фатум. Россия для русского как смерть, которой не избежать. И когда его совсем уж допечет огонь творческого горения, он начинает бороться со смертью, вместо того, чтобы провести, скажем, толковую земельную реформу. Такая общекультурная позиция отношения русских к России имеет индивидуально-психологическую параллель, открытую и разъясненную в психоанализе. Это генезис мужского гомосексуализма, как следствие поглощенности ребенка матерью, то ли излишне любящей, то ли чрезмерно деспотической. Подчас забота и деспотизм неразличимы. Такой мальчик начисто теряет собственное «я», отрождествляется с матерью и начинает любить других мальчиков, как мать любила его. А это уже история так называемого русско-советского империализма.
Радио «Свобода. Россия как природа». Выпуск «Русских вопросов» подготовил Борис Парамонов. Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Подстать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ ворча расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 000, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности, лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один – либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на 1 миллиард долларов в неделю – и, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза, примерно. Крупы, сахар. Такие продукты первой необходимости.
Тут было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Сининский. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18.05 и на средних волнах в 21.05 с повторениями в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».